Здравствуйте, друзья мои! Мне очень повезло в жизни. У меня был замечательный учитель русского языка и литературы Александр Яковлевич Козлов. Гениальный учитель, который обладал способностью влюблять в свой предмет любого человека. И в нашем классе, когда заходил Александр Яковлевич и заводил речь о каком-то произведении, о Пушкине, Достоевском, о Гоголе, даже самые сонные двоечники на задних партах просыпались, чтобы выразить свою мысль и свое отношение к тексту, и даже бежали потом после уроков что-то прочитать, познакомиться с текстом поближе, чтобы увидеть ту красоту, которую Александр Яковлевич умел показать, обратив внимание читателя, молодого человека, на те ценные, драгоценные вещи, которые рассыпаны в тексте. Но чтобы их увидеть, необходим воспитанный и умудренный жизнью взгляд. Вот этот взгляд Александр Яковлевич в нас и воспитывал. И это был первый учитель, от которого я услышал в первый раз в жизни советским школьникам евангельский сюжет. Однажды он пришел к нам в класс и с большим волнением пересказал историю, которую знает каждый православный человек из Евангелия от Иоанна 8 главы, история прощенной грешницы. И этот сюжет меня тогда страшно задел, взволновал. И с тех пор, когда я читаю этот текст в Евангелии от Иоанна, я с благодарностью вспоминаю своего замечательного учителя. Вспомните детали этого происшествия. История, которая как бы вторгается в стройный, очень монотонный текст повествования Евангелия от Иоанна. Не случайно знатоки Библии говорят, что это вставка позднейшая. Вставка это или не вставка, речь идет о тексте, а не о событии. Поэтому мы можем бесконечно спорить о словах, о синтаксисе, о построении фраз. Но это не отменяет того, что в памяти первого христианского поколения это событие запечатлелось очень ярко. И те моменты запечатлелись особенно, которые евангелист Иоанн подчеркивает нарочито. Христос в каком-то дворике находится и чертит перстом на песке некие знаки. Меня сразу заворожило, когда я школьникам услышал эту историю, именно эта часть рассказа. Что же он там чертил? Может быть, он рисовал каких-то зверей или, может быть, какие-то важные слова писал, записывал. Что он там чертил? Это какой-то загадочный момент всей этой истории. И вот ему навстречу идет толпа. Шумная, жаркая, восточная. Они тащат женщину, взятую, захваченную во время прелюбодеяния, деликатно так выразимся. Очень сложная ситуация, некрасивая, мягко говоря. И они подводят эту женщину, бронясь, толкаясь к Иисусу Христу, чтобы искусить Его, спрашивают, что нам делать с этой женщиной, ятой в прелюбодеянии. Моисей нам заповедовал такую побить камнями. Но поскольку это уже не практикуется, вот как быть? То есть это был вопрос-ловушка на самом деле, потому что если Христос верен закону, Он должен был подтвердить слова Моисея. Если Он подтвердит нынешнюю практику, Он не друг Моисею, понимаете, Он теперь не настоящий учитель. То есть в любом случае Он в проигрыше. И вот Христос совершает нечто невероятное. Он поднимает глаза, и ломается та логика, которая ему была навязана толпой и законниками. Кто без греха, первый брось в нее камень. И снова наклонился и что-то чертил на песке. И вот евангелист говорит, что потихонечку толпа начала редеть, потому что люди, обличаемые совестью, вдруг куда-то все испарились, осталась одна женщина. И вот Христос снова поднимает глаза, видит эту женщину и спрашивает, где все? Никто не осудил тебя, я тебя не осуждаю. Иди и больше не греши. Это один из диалогов, который в Евангелии от Иоанна очень важен, ведь совсем близко к этому, к этой главе, буквально несколько страниц раньше, был длинный разговор с другой женщиной, с самарянкой, которая тоже формально являлась и блудницей, и еретичкой, недостойной женщиной, но он, Христос там ее тоже называет женщиной, гюной. Он к ней обращается очень вежливо, деликатно. Это очень такой куртуазный разговор, если хотите, очень, очень вежливо, воспитанный. Но в этой истории важно то, что из всех четырех Евангелий это единственный момент, где звучит слово «совесть». В Евангелии, как ни странно, Евангелие от Матфея, Марка, Луки, Иоанна, кажется, они должны говорить о совести очень много. Но единственный момент, единственная страница, где употребляется слово «совесть», это именно этот рассказ из 8 главы Евангелия от Иоанна. Больше нигде. Только в посланиях апостола, апостола Павла, апостола Петра, особенно апостол Павел любил это слово «сюнейдесис» — «совесть». А здесь употребляется. Это редкое и очень важное для христиан, вообще для каждого человека слово. Но тогда, когда в первый раз я услышал эту историю, меня поразило нечто другое. Это взгляд Господа. Взгляд Господа. Посмотрите, какая странная динамика во всем этом рассказе. Динамика, которая затмевает всю суету и даже речи, которые происходят вокруг этой деликатной ситуации, который рисует евангелист Иоанн. Мы видим, как люди дрожат перед взглядом Господа. Вот он прячет глаза, и они начинают шуметь, выдвигают какие-то законы свои, правила, суды. Они все знают, они решают. И только он поднимает глаза, перед его взглядом трепещет вся тварь. Перед его взглядом почему-то все становится сразу на свои места. Этот момент евангельской истории мне напоминает другую историю, которую тоже все христиане хорошо знают, пропуская через себя. Это знаменитый сюжет, описанный евангелистом Лукой, ну и другими евангелистами, но особенно у Луки это изложено наиболее ярко. Это история апостола Петра, который отрекается от своего учителя. И понимает, что он сделал только тогда, когда Христос, связанный, избитый, сидя у костра, вдруг поворачивает к нему голову и просто смотрит на него. И от этого взгляда Петр начинает плакать. И понимает, что он сделал. И понимает, что он уже трижды отрекся, хотя бил себе в грудь несколькими часами раньше, что ничего не произойдет. Я такой стойкий, крепкий человек, со мной ничего не случится. Взгляд Господа — это древнейший символ, который есть у нас в нашей христианской вере. Вспомните историю, например, Еноха, который ходил перед очами Божьими. Ходить перед очами Божьими — это, наверное, и есть жить по совести. Видимо, так и есть. И вот когда Господь как будто бы отводит глаза от нас, от нашего общества, мы начинаем суетиться, друг друга есть, ставим себя судьями над другим человеком. Очень смело, очень решительно, потому что правда на нашей стороне. Мы друг другу бросаем упреки и говорим, у вас есть совесть? Это вопрос, на который, наверное, нет ответа, потому что он из той же породы вопросов, которые задавали законники Христу, который что-то рисовал перстом на песке. На этот вопрос невозможно ответить «да» или «нет», потому что в любом случае это обвинение. Ты в любом случае проиграешь. И только по взглядам Господа, когда человек успокаивается, смиряется перед этим взглядом, живет перед взглядом Господа, наверное, и сверяется наша совесть и с законом Божиим, и с тем, что происходит вокруг, и жизнь наша правильно выравнивается только под взглядом Господа. Поэтому время от времени мы понимаем, что Господь, видимо, от нашего мира, от нашей жизни отводит глаза куда-то в сторону. Наше время, наша власть наступает. Но, пожалуй, для христианина лучше всего всегда жить в присутствии Господа, под Его пречистыми очами –